Всем привет! С вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня, как обычно, устоявшийся классический. В эфире с нами политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Hello.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем нашу программу, хочу напомнить, что у вас есть возможность поддержать нас. В первую очередь, конечно, своими лайками, своими комментариями. Позитивными не очень, мы читаем любые, стараемся на них отвечать, если есть какие-то вопросы. Вот, нам очень нравится то, что вы тоже вовлекаетесь как-то в нашу работу. Вот. Но помимо этого, конечно, вы еще можете поддержать нас также финансово. В ссылке в описании к нашему видео есть ссылка, вот на ней можете найти Boosty, Patreon, ссылки для единовременных донатов, как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и кроме того, где-то рядом с Павлом, возможно, справа, возможно, слева, вы можете найти также QR-код, вот на него навестись и тоже попадете на эту ссылку. О чем будем говорить сегодня? Ну, в нашем блице мы обсудим, почему Байдена могут не допустить до выборов в целых двух штатах, как Конгресс спорил насчет программы о слежке за иностранцами, и еще поговорим о смерти О.Джей Симпсона. Если не знаете, кто это, обязательно узнаете. В основных темах у нас сегодня запрет абортов в Аризоне и Флориде, а также позиция Трампа по этому вопросу. Также поговорим о том, как меняют вопросы переписи населения, почему это вообще важно. Ну и под конец еще обсудим, почему республиканцы хотят еще раз запретить голосование негражданам США. Ну, начнем с нашего блица. Вот блиц у нас первая тема связана с тем, что Джо Байдена могут не допустить до президентских выборов в двух штатах. Секретарии штатов Огайо и Алабама уведомили компанию Байдена о том, что из-за проведения партийного съезда, а на партийном съезде утверждается кандидатура президента и вице-президента, сам съезд проходит 19 августа, и компания Байдена может пропустить период регистрации кандидатов в президенты, которые в этих штатах истекают 7 и 15 августа. Тут дело связано с тем, что демократы проводят вторыми свой съезд. Это такая традиция, потому что правящая партия утверждает кандидата последнюю, республиканцев в этом году съезд будет на месяц раньше. Но в 2020 году республиканцы, наоборот, проводили съезд вторыми, и тогда тоже не успевали по срокам, и власти Алабамы и Огайо тогда решили пойти навстречу, продлили срок регистрации, и Трамп успешно зарегистрировался, в общем, никакой проблемы не было. Но в этот раз чиновники говорят, что не собираются помогать демократам. В принципе, Алабама и Огайо и в 2016, и в 2020 году голосовали за республиканцев, поэтому если вдруг Байден не появится в избирательных бюллетенях, то это никак не скажется на его шансах победить на выборах, потому что выборщиков он все равно бы там не получил. Однако это, конечно, может снизить явку среди демократов и повлиять на другие избирательные гонки на уровне штатов. Игорь, как вы думаете, реально ли, что Байдена не допустят до выборов, или это маловероятно? Есть ли какие-то вообще варианты Байдена?
Да, Ян, спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что здесь я поддерживаю секретарей штатов в том плане, что есть сроки, как бы если эти сроки нарушаются, ну, как бы извините, да, с одной стороны. С другой стороны, я предполагаю, что такое действие секретарей штатов, ну, например, на прошлых выборах, как минимум в одном из этих штатов сроки нарушал Трамп, и ничего, ему пошли навстречу и их продлили, то есть ничего тут такого страшного нету. И я предполагаю в связи с этим, что такие действия секретарей штатов, они являются такой ответкой за Колорадо, где Трампа сняли с выборов, не допустили его, но потом вмешался Верховный суд, и Верховный суд это решение отменил. Вот. Поэтому мы не знаем, может быть, это такая, ну, такая игра, да, показать, что Байдену, что вот смотрите, мы тебя тоже допустить, мы можем тебя и не допустить, а в конце концов все закончится хорошо. Но опять же, если компания Байдена, действительно Байдена не допустит, и компания Байдена с этим будет не согласна, ну, пожалуйста, все в суд, как говорится, суды открыты, и я думаю, что суд примет, вне зависимости от того, это там красный штат, синий штат, колеблющийся, суд примет взвешенное нормальное решение. Поэтому как-то я здесь такой, ну, большой проблемы не вижу, хотя за этим все равно интересно наблюдать.
Да, я так понимаю, что вообще существуют прецеденты, когда обращаются в суд, и суд, если очень нужно, в принципе, может в судебном порядке именно расширить срок регистрации, допустим, или сбора подписей, там, каких-то таких вещей.
Да, я буквально секунду добавлю, что есть практика, когда суды даже продляют время выборов. Когда что-то, ну, вот идет день выборов, да, там, условно, в 8 вечера должны избирательные участки закрыться, или в 7 вечера что-то происходит, какой-то сбой, и есть решение, когда суд в конкретном округе говорит о том, что я прибавляю 1 час к времени голосования, и тогда время голосования на каких-то участках в этом округе увеличивается. Поэтому здесь абсолютно нормально, я думаю, что суд войдет в положение, если найдет достаточно законных оснований для этого, и примет решение.
Угу. Павел, а вот как вы думаете, действительно, вот как говорит Игорь, это такая своеобразная ответка за Колорадо и Мэн? Ну, я напомню нашим слушателям, что штат Колорадо и Мэн, собственно, пытались снять Трампа с выборов, ссылаясь вот на 14-ю поправку о том, что Трамп якобы участвовал в восстании, тогда это дошло до Верховного суда, и Верховный суд сказал, что у этих решений нет оснований.
Да, мне кажется, что все-таки ответка, потому что если в политику привносятся такие большевистские элементы, что ваш оппонент – это все-таки ваш враг, неважно, как вы определяете, как классового врага или, не знаю, как любую другую общность политическую, то, соответственно, у вас могут возникать такие прецеденты, когда сначала пытаются там в Колорадо снять Трампа. Ну, я условно, я просто анализирую. И здесь, соответственно, тот же самый пример мы можем видеть. Мне кажется, что это вот именно такая прям ответочка-ответочка. Интересно за этим наблюдать, потому что, опять же, вот как мы обсуждали в прошлый раз, насколько это удивительно, когда какие-то штаты могут просто не допустить кандидатов в президенты, даже действующего президента, до участия в выборах в своем родном штате и на основании собственных законов. Мне кажется, что это очень интересный прецедент. Я вот предлагаю нашим слушателям и зрителям обязательно за ним следить. Мне кажется, что если дойдут до суда, это будет такой классный, интересный прецедент.
Ну да, да, это такая вот, собственно, прелесть.
А, извините, а можно?
Федерализм, да.
Да, вот хотел еще уточнить, даже спросить. Насколько я понимаю, вот если чисто гипотетически Байден не будет представлен в бюллетене, то есть в этих штатах, он же еще общее количество голосов по стране в целом теряет. А как раз, да, у нас выигрывают по выборщикам, но у нас все время кандидаты гонятся за вот этой цифрой. За меня вот столько-то миллионов проголосовало, за тебя столько-то миллионов проголосовало. Мне кажется, это тоже в какой-то степени сыграет против Байдена, опять же, если он будет отсутствовать в этих штатах.
Да, Игорь, хотел что-то добавить?
Да, я хотел просто сказать, что тут такая интересная, такой интересный момент, когда Верховный суд отменял решение Колорадо, да, там основной лейтмотив был какой? Штат не может решать судьбу президентских выборов федеральных. И здесь получается ровно такая же ситуация, да, что как бы штат вроде как не может решать судьбу, поэтому даже получается, что решение по Колорадо было в пользу Трампа, но оно все равно может помочь Байдену, если Байдена действительно не допустят, и он пойдет в суд. Это действительно интересно, я тут с Павлом абсолютно согласен.
Ну да, от контекста судебные решения могут как бы играть, в принципе, в обе стороны. Но да, вполне возможен вариант, что Байден, например, выиграет по выборщикам, но тогда проиграет по числу всех избирателей. Мы привыкли, наверное, что чаще республиканцы так выигрывают, по крайней мере, чисто исторически, статистически было так вот. Ну, возможно, что и демократ может так победить. Но, насколько я понимаю, есть различные запасные варианты у демократов, потому что они могут, например, направить какие-то временные сертификаты о том, что Байден и Харрис все-таки будут кандидатами от партии, потому что сейчас понятно, что необходимое количество делегатов они получили. Либо они могут просто провести свой съезд в онлайн-формате пораньше, чтобы успеть по срокам, а потом уже провести съезд в полноценном виде, который уже, ну, по сути, не будет иметь юридической силы. Вот, поэтому будем, да, обязательно за этим следить. Помимо этого, в Вашингтоне Палата представителей все-таки продлила действие так называемого раздела 702 закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки. Называется он ФИСА по-американски. Суть его в том, что он позволяет американским спецслужбам получать доступ к звонкам, к перепискам, к любой другой информации электронной иностранцев без судебного ордера. При этом, конечно, нередко объектом слежки становятся сами американцы, например, если они переписывались, созванивались с иностранцами. То есть тогда тоже без ордера могут американские спецслужбы прослушивать. Вот. И хотя существуют определенные ограничения на доступ к этой информации, но ФБР их регулярно нарушало, и было много расследований о том, что они осуществляли слежку как за активистами движения Black Lives Matter слева, допустим, так и за участниками штурма Капитолия справа. Вот. И на днях Палата представителей безуспешно пыталась продлить действие раздела этого на 5 лет. Тогда консервативные республиканцы, в общем-то, взбунтовались против большинства своей фракции, сказали, что будут голосовать против, и таким интересным процедурным моментом вынудили демократов тоже голосовать против него. Вот. Но в итоге на прошлой неделе он все-таки прошел. Но набрал 273 голоса, там 126 республиканцев были за и 147 демократов, а против были 88 республиканцев и 59 демократов. Там еще забавно, что левые демократы и консервативные республиканцы, они пытались внести поправку в законопроект, чтобы все-таки требовалось получить судебный ордер, если спецслужбы хотят получить доступ к информации именно американцев. Вот. Но она не прошла, потому что набрала 212 голосов за и против. Вот. А поскольку было равное количество голосов, то она не прошла. И помимо этого снизили с 5 до 2 лет продление действий, включили там какие-то поправки о том, что агентов ФБР обязательно нужно каждый год обучать о том, как вот этично относиться с личными данными. Вот. Ну, ожидается, что законопроект все-таки до 19 апреля, когда истекает действие этого закона, должны одобрить в Сенате, хотя там сейчас тоже могут быть проблемы, потому что сейчас вроде как должен начаться суд над министром внутренней безопасности Майоркасом, которому объявили импичмент в феврале этого года. Вот если он начнется, то, по идее, не получится рассматривать другие законопроекты. Но, это, в принципе, теоретически это возможно обойти, поэтому, скорее всего, этот законопроект все-таки одобрят. А вот как вы думаете, с чем связана такая своеобразная солидарность консерваторов и левых таких прогрессистов?
Тут, Яна, знаете, я бы сослался на концепцию, которую вы часто упоминаете, тут теория подковы как раз, когда радикальные левые, радикальные правые вот так объединяются друг с другом и по каким-то вопросам голосуют вместе. Но здесь, мне кажется, надо разделить даже здесь и, скажем так, ну, радикальные, ну, не хочется термин радикальный использовать, прям крайне правые и крайне левые, которые есть в обеих партиях, такие фракции. Они, с одной стороны, объединились, пытались поправку внести, а с другой стороны, все-таки большинство демократов и республиканцев тоже проголосовали за этот закон. То есть, получается, и они в этом плане едины. То есть, мы здесь видим, что наиболее такие идеологизированные как раз выступили против, а то, что называется moderate, умеренные такие, среднестатистические, они как раз вот решили поддержать этот законопроект. Меня здесь что смущает в том плане, что, ну, я большой фанат внутренней американской политики, но вот внешняя американская политика меня еще со времен Чили, честно говоря, пугает, когда и комитет 40 или комитет 40 был, который там Альенде пытался через Пиночета свергнуть, причем 2-3 раза они там еще генерала одного украли, ну, в общем, пытались украсть. В общем, интересная история. И в этом плане мне кажется, что, если помните, 2001 год, как раз 11 сентября, это Freedom Act, акта свободе США. Потом он заменился в 2015 году, по-моему, на патриотический акт, Patriotic Act. И мы видим, что в целом вот эта концепция того, что как бы американское право, американский закон действует только на американской земле, все, что вовне, там, Гуантанамо какой-нибудь, мы лучше умолчим, мы не будем это обсуждать. И в этом плане, конечно, меня американская внешняя политика вот именно в этих аспектах действия спецслужб, конечно же, пугает. Потому что были прецеденты, что и действующих конгрессменов прослушивали на самом деле. И чисто теоретически, если любой гражданин из России России, приехал там, не знаю, уже в стадии получения гражданства американского, но еще не получил, хотя находится на легальной визе, которая миграционная, и его, например, прослушают, то могут и прослушать того, у кого он работает, ту компанию, тех сотрудников, с которыми он взаимодействует, то есть любого гражданина США. И лазеек на самом деле слишком много, и вот как раз они смущают. И удивительно, как наиболее идеологизированные члены демократической партии, республиканской партии почему-то понимают это, но при этом большинство и республиканской, и демократической партии все-таки смотрят на это совершенно иначе.
Да, спасибо, Павел. Да, здесь забавно, что вот благодаря этой лазейке как бы есть такое проникновение во внутреннюю политику, потому что, получается, за американцами тоже можно следить. И вот я говорил о том, что следили и за Black Lives Matter, и за участниками там, протестов у Капитолия. То есть и правые, и левые, они со стороны спецслужб какую-то чувствуют для себя угрозу. Вот политический истеблишмент, наверное, в меньшей степени. И администрация Байдена, она тоже активно настаивала о том, чтобы вот эту поправку не принимали ни в коем случае. Члены ФБР тоже проводили даже такой брифинг. Собственно, спикер Майк Джонсон, он раньше же был таким как бы кодовым консерватором республиканским, он выступал как раз против вот этого раздела слежки. А потом, когда стал спикером, он свои взгляды изменил. Вот недавно его жена спрашивали, как бы, а что поменялось-то? Вот он говорит, ну, я пришел к ФБР на закрытый брифинг, они мне вот там рассказали, почему это так нужно, и я верю, что теперь это нужно. Вот. Ну, видимо, наверное, такой эффект Вашингтонского болота так работает. Игорь, Дональд Трамп, кстати, тоже выступал против этого законопроекта, и он говорил, что с его помощью спецслужбы следили вот за ним в том числе. Так ли это вообще?
Да, Ян, спасибо. Да, это действительно так. Насколько я помню, вот специальный прокурор Дюрам, он проводил расследование, и один из людей, которым он предъявил обвинение, и единственный, кого в итоге осудили за преступление по расследованию Дюрама, он как раз был связан с тем, что он неправильные данные ввел в то, что называется FISA warrant, то есть ордер вот на основании этого закона за тем, чтобы прослушивать телефонные переговоры. Поэтому, да, действительно, как бы Трампа это коснулось, но как бы тут, как это, мне кажется, что достаточно большое количество политиков это могло коснуться, американских, например, в том числе мы вот когда темы выбирали для выпуска, я с коллегами делился, я вспомнил видео, когда в Сенате проходили слушания, и там были сотрудники Минюста, и сенатор Линдси Грэм, он их допрашивал на тему, а вот если я говорил с послом России, вы это узнаете? Вот, они говорят, ну, типа, если посол России, значит, внутри США, то нет. А если он за границей, ну, типа там, и вот он такие вот, а если я за границей, и он за границей, ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что от этого закона не защищен никто, и мы не знаем, что там ФБР рассказала Джонсону, может быть, как раз про Линдси Грэма и рассказала, не знаем, то есть, но, как бы, закон, он достаточно давно действует, достаточно много к нему претензий, я напомню, что мы как-то рассказывали про допрос директора ФБР Рэя в Палате представителей, и вот там демократы спрашивали о своем, республиканцы спрашивали о своем, но и демократы, и республиканцы спрашивали его про нарушение этого закона, когда прослушивают, что называется, кого ни попадя. Поэтому, ну, это достаточно интересно, вроде как претензии были у всех, но, тем не менее, большинство проголосовало за продление закона.
Да, спасибо большое, Игорь. За Трампом действительно следили, вот, но не через раздел 702, через другой раздел того же закона, который позволяет следить на основании там, угроз национальной безопасности. Вот. И там уже ордер нужен, но есть тоже как бы, такой, скажем так, прикол, связанный с тем, что есть отдельные суды специальные вот по этому закону ФИЗа, они не публичные совершенно, то есть неизвестно там, на кого подают ордеры, запросы, на кого дают, в общем, мы знаем об этом достаточно мало. Знаем только, что специальные суды есть, которые вроде как рассматривают ордеры на осуществление слежки и дают или не дают разрешение. Я так понимаю, даже не очень понятно, как часто отказывают в слежке спецслужбам.
Очень редко, да. Отказывают. FISA Court, они реально как бы практически как российские суды штампуют все.
Вот, да, поэтому неудивительно, что тоже большая критика есть этого. Вот, ну, двигаемся дальше. На прошлой неделе в возрасте 76 лет от рака скончался О.Джей Симпсон. Он вообще считался в свое время одним из лучших игроков в американский футбол, но знают его, как правило, не из-за этого, а в основном из-за уголовного дела 1994 года. Тогда его обвинили в убийстве своей бывшей жены, ее друга. Некоторые говорили, что это ее любовник. Вот. Симпсона в итоге суд оправдал, но уже через 3 года его признали виновным в рамках гражданского процесса, приговорив к штрафу аж 33 миллиона долларов. Игорь, вот скажите, как так получилось, что Симпсона вроде как оправдали в одном процессе, но потом признали виновным в другом, но примерно за одно и то же?
Да, Ян, спасибо. Это на самом деле очень такой классический пример того, что называется, значит, как доказывается там вина или доказываются какие-то обстоятельства, да, то есть стандарты доказывания. В уголовном процессе стандарт доказывания – это вне разумных сомнений, то есть присяжный должен быть уверен в виновности на, там, условно говоря, 98-99%, да. Что такое вне разумных сомнений? Это, ну, если подсудимый может сказать, что там прилетели инопланетяне, значит, убили человека и нож отдали мне, как бы, ну, вроде как сомнения это рождает, но они какие-то неразумные. То есть не должно быть каких-то разумных объяснений преступления, кроме того, что его совершил подозреваемый, ну, подсудимый, вернее. Вот. А в гражданском процессе там стандарт доказывания другой, там присяжным достаточно сказать, кому они больше верят, одной стороне или другой стороне. То есть, ну, там, условно, 51%, да, тут у нас 98-99, а тут 51. Собственно, за счет именно этого и получилось такой разный итог двух процессов, уголовного и гражданского, и об этом очень много говорят, как бы, ну, говоря о том, что вот это, смотрите, какая плохая юридическая система Америки, хотя с моей точки зрения это то, что называется не баг, а фича, потому что для того, чтобы человека посадить в тюрьму за совершение преступления, нужно действительно быть очень сильно уверенным в том, что он это преступление совершил. И это действует абсолютно на всех. Это действовало в случае О.Джей Симпсона, это действует сейчас в процессе, который начался в Нью-Йорке против Дональда Трампа, это действует везде. И мне кажется, что это такой важный принцип американской юриспруденции, что вот, ну, вот там, не знаю, это очень правильно и очень нужно его соблюдать. Хотя вот, да, бывают такие, скажем так, курьезные, анекдотические какие-то окончания процессов, как было в деле О.Джей Симпсона.
Да, спасибо, Игорь. Я помню, что процесс, ну, я не то чтобы помню, так, потому что мне тогда, наверное, было 2 года, вот, но очень активно на телевидении освещали этот процесс, на многих каналах вся пресса писала об этом. Павел, скажите, почему процесс над Симпсоном привлек к себе столько внимания и почему он был так важен с какой-то такой общественной или даже политической точки зрения?
Да, Ян, на самом деле очень хороший вопрос, потому что мне кажется, что это одно из тех первых дел, которое в медиа было разыграно через призму расовой карты. По-моему, даже в юриспруденции используют этот термин, не только в политологии. Это когда вы с точки зрения медиатехнологии пытаетесь привлечь внимание к какому-то событию, объясняя, что причина вот этого события, конфликта, вынесения правосудия, какого-либо вердикта, оно связано с расой подсудимого. И как раз вот О.Джей Симпсон, он был одним из тех любимчиков, почему? Потому американской публики. Причем, что выдающийся спортсмен, буквально, как, наверное, современный Леброн Джеймс, я бы его сравнил с ним, либо Коби Брайант. Только единственное, что... Нет, извините, Джон Джонс из UFC, который тоже любит ходить по клубам, но при этом чемпион мира, по-моему, у него сейчас 2 пояса. То есть для тех, кто вот разбирается, это буквально такая вот икона спорта, но которая при этом связана с личными драмами, с личной вот такой историей, которая знает вся публика. То есть, условно, в какой-нибудь газете «Жизнь» про него могли бы написать в России. И вот как раз у Джей, он был как раз таким человеком, который привлекал к себе внимание, это была восходящая звезда американского футбола. Более того, он хорошо, уверенно выступал, давал отличные интервью. Он был одним из первых спортсменов, которые умели подойти к пресс-службе и выдать несколько комментариев, которые потом быстро разлетались. То есть, например, саундбайты использовал. То есть какие-то яркие заголовки, которые потом разлетались по всем СМИ. И вот в этом деле, когда он стал подсудимым, то многие, во-первых, не верили, что его вообще могут обвинять. А вторая часть аудитории, она в целом не верила, что он мог совершить это. я не верил, что правосудие велось честным образом и подозревали в том, что как раз оно предвзято в силу того, что он афроамериканец. И вот как раз здесь и была разыграна адвокатами, в том числе, по-моему, Кардашьян-старший был одним из адвокатов, если мне память не изменяет, из того самого семейства Кардашьянов. Он как раз тоже вот участвовал в этом процессе. И публично СМИ часто говорилось о том, что проблема вот самого этого процесса в том, что буквально о Джей, он афроамериканец, его хотят притеснять, потому что притесняют с ней всех. И с точки зрения политтехнологии, это на самом деле такая технология присоединения. Почему? Потому что она психологически работает, как у Трампа сегодня работает. Вот смотрите, Трампа прессуют, он против системы, у него 4 уголовных дела и всего там, наверное, еще 80 каких-то административных исков за последние десятилетия. И вот смотрите, что с ним делает система. И вот с О.Джей Симпсон, наверное, был такой первый процесс, когда привлекали внимание и пытались создать то, что называется такую связь эмоциональную между... Рапорт, по-моему, называется из психологии, между как раз О.Джеем и, ну, не электоратом, скажем так, но аудиторией.
Да, спасибо большое, Павел. Да, наверное, есть какие-то такие забавные аналогии с Трампом, наверное, только цветом кожи немного не вышел. Хотя сейчас, наверное, наоборот, немножко, как говорится, стрелочка повернулась. Вот. Ну, будем переходить к нашим основным темам. В США вновь обострился вопрос абортов. В Гугле количество поисковых запросов по слову «аборт» достигло пиковых значений с 2022 года, и это связано с недавними судебными решениями в штатах Флорида и Аризона. Во Флориде Верховный суд признал конституционным запрет абортов после 6-й недели беременности. Он вступит через 30 дней, уже даже меньше. До этого Флорида оставалась, по-моему, последним штатом на юге США, где вот аборты можно было провести. При этом ранее там ввели запрет после 15-й недели, потом ввели уже после 6-й. Оба закона оспорили в суде, потому что оппоненты настаивали, что в Конституции штата есть отдельно прописано право на неприкосновенность частной жизни, и традиционно считалось, что аборты тоже попадают вот под эту поправку, и в том числе Верховный суд штата раньше говорил о том, что так и есть. Вот. Но в этот раз судьи решили иначе. Однако суд также разрешил провести в ноябре этого года референдум о внесении в Конституцию штата поправки, которая закрепит право на аборт, по-моему, до 24 или до 28 недели беременности. Инициативная группа собрала там более 1,5 миллиона подписей, вот, и он все-таки состоится уже в этом ноябре. Аналогично, кстати, суд разрешил провести референдум о легализации марихуаны в штате. Вот если он успешно пройдет, Флорида станет 25-м штатом, где можно легально употреблять. Вот. Но мы не советуем. Для принятия обоих поправок им потребуется получить не простое большинство, как во многих штатах, а 60% голосов избирателей. Но если посмотреть на опросы, то там вот примерно в районе 60-70 сейчас поддержка есть. В Аризоне даже интереснее вышло, потому что там Верховный суд разрешил вступить в действие закону о запрете абортов, который приняли аж в 1864 году. Аризона тогда даже штатом не была. Вот. Сейчас в Аризоне действует запрет на проведение абортов после 15 недели беременности, а новый закон запретит все аборты без исключений, кроме угрозы жизни матери. Вот. Однако сейчас он пока заблокирован, вступит в силу где-то через 1,5, может, через 2 месяца, в зависимости от того, как его будут оспаривать. Демократы в местной легислатуре пытались отменить этот закон, по крайней мере, внесли законопроект о том, чтобы его отменить. Вот, местные республиканцы с этим не согласились, точнее, они не голосовали против, они просто проголосовали за то, чтобы заседание закрыть и разойтись по домам. Вот, но некоторые республиканцы даже из штата сейчас говорят, что закон действительно слишком жесткий, и, в принципе, предыдущего закона вполне достаточно. И возможно, что в Аризоне тоже пройдет референдум о праве на аборт, как и во Флориде, потому что там тоже сейчас собирают подписи для проведения референдумов, и большинство населения тоже поддерживает легальность абортов. Дональда Трампа вот последние недели две донимали как раз вопросами, как он все-таки относится к подобным мерам. Он сказал, что оба штата зашли как-то слишком далеко, надеется, что они примут какой-то более компромиссный вариант, и недавно записал ролик, в котором сказал, что считает вопрос абортов относящимся к компетенции штатов, а не федеральной власти. Ну, тем самым, по сути, отказался от поддержки федерального запрета абортов, который продвигают некоторые республиканцы. Игорь, вот можете как-то прокомментировать эти судебные решения, что вам показалось интересным?
Да, Ян, спасибо. Да, в принципе, как бы, наверное, самое такое поразительное судебное решение, конечно, аризонское, потому что, ну, вступление в действие закона 1864 года – это нечто из ряда вон выходящее. Но, тем не менее, оно случилось. Причем, вот я со своей, так сказать, юридической колокольни скажу, что можно очень часто слышать, что вот… Значит, американские суды, они формируются из либеральных судей, консервативных судей, и каждые судьи обслуживают интересы тех, кто их выдвинул, и я всегда с таким подходом борюсь и говорю о том, что, например, в том же Верховном суде, посмотрите, очень много решений принимается единогласно, даже спорные решения, все равно иногда судьи колеблются и принимают решения, примыкают к другой, к другому, я не знаю, части политического спектра. И вот аризонское решение, оно очень хорошо это показывает, потому что в Аризоне 6 судей, и все они консервативные. Но при этом решение это принято голосами 4 против 2. То есть 2 судьи не согласились, там, причем это интересно, один из них действующий председатель суда, а другой судья, женщина, она наступающий как бы председатель суда, она будет председателем суда, когда закончится полномочия у первого. Вот, и получается, что это хороший такой пример того, что принимают решения на основании закона, на основании толкования закона. И опять же еще повторю, вот я в канале писал просто, что судьи, большинство, они написали о том, что это решение, оно ничего не говорит про наше воззрение на аборты, про какие-то наш моральный выбор, можно ли делать аборты. Мы исключительно толкуем закон. Ничем другим мы не занимаемся. Вот если вы хотите какой-то другой закон, пожалуйста, вы можете его принять. Ну и, собственно говоря, это как раз была отсылка к тому, что пройдет референдум, который, где граждане решат вопрос, правильно делать аборт и неправильно, на каком сроке и так далее. Вот. Но как бы последнее еще что скажу по поводу выступления Трампа, тоже в канале писал, повторюсь, что Дональд Трамп повторил практически то, что трифекты говорили еще с midterms, о том, что вопрос абортов будет одним из самых важных в наступающей повестке наступающих выборов 2024 года. И мы действительно это видим, потому что Трамп, его, как вот Ян только что сказал, его просто вынудили журналисты какое-то сформулировать свое мнение. А в той же Аризоне очень интересно наблюдать за тем, что это решение сейчас повлияло, по сути дела, на все ведущиеся избирательные кампании. Та же Кари Лейк, она... Ну, как бы она вынуждена была корректировать свою позицию по абортам для того, чтобы что-то сказать. И получается, в данном случае республиканцы в тяжелом положении. Потому что, с одной стороны, нельзя сказать, что я против абортов. Вот, собственно говоря, даже Трамп, он недостаточно поддержал аборты. И уже ему там пошел такой, как сказать, волна возмущения от таких крайне правых республиканцев, которые сказали, мы разочарованы, что Трамп не поддерживает всеобщий запрет на аборты. А в то же время республиканцам как бы нужно как-то быть немножко продвинутее, да, для того, чтобы не отпугивать своих избирателей. Поэтому это интересно с этой стороны наблюдать.
Да, Лейк, она уже сказала, что просит законодателей, собственно, отменить этот закон и оставить предыдущий закон, который запрещает только после 15 недель беременности. Многие некоторые конгрессмены тоже сказали, что давайте как бы оставим старый закон, как бы, ну, это как-то уже слишком. И в Аризоне, кстати, как во многих других штатах, судьи Верховного суда тоже избирают. Вот и в этом ноябре, по-моему, все или часть из них, они вот тоже будут в бюллетенях. За них или против них можно вполне голосовать. Вот. И для контекста, закон это 1864 года, это, по сути, такой первый законодательный кодекс был Аризоны, она еще тогда штатом не была, называлась просто территория Аризоны. Вот. И там, например, возраст сексуального согласия устанавливался 10 лет. Вот. Допускалось непредумышленное убийство ребенка, если оно совершено, так сказать, в воспитательных целях. Вот. Ну, то есть такие прелести как бы законодательства второй половины XIX века. Вот. Но, возможно, скоро жителям Аризоны придется с ними тоже некоторыми жить. Вот, Павел, как вы думаете, почему Трамп решил, ну, не то чтобы поменять позицию, потому что он старался четко ее тоже не проговаривать. Но скорее вот именно решил проговорить ее именно в таком виде, что поддерживает решение штатов, а не выступает за какой-то федеральный запрет.
Да, Ян, спасибо. Раз мы сегодня трифекта хвалим, я тоже напомню, что говорил неоднократно о том, что на праймерис вы должны быть радикальным, после праймерис вы должны быть умеренными. И вот как раз Дональд Трамп этим и занимается. Почему? Потому что он смотрит на социологию и видит, что, ну, может, не номер один аборты, но номер один аборты сейчас на уровне штатов голосования. Потому что на федеральных выборах все равно миграция, экономика, чаще всего. Но именно на уровне штатов, где партия должна побеждать, чтобы для того, чтобы если Трамп побеждает сам, у него партия в Конгрессе была, он не с демократами остался и с чужим спикером, с которым он ничего не может сделать и договориться. Он этого явно не хочет, поэтому он смотрит опросы. И в целом надо сказать, что его позиция, мне кажется, раз 8 минимум менялась вообще за всю его публичную историю, даже до политической истории, когда он еще у Опры Уильямс выступал, рассказывал ей о том, как он вообще воспринимает эту тему. Надо же вообще в целом сказать, что, как мне кажется, Дональд Трамп, он уже не мага-республиканец. Я думаю, коллеги со мной поспорят, но кроме красной кепки, ну, давайте сравним, ну, не, кроме красной кепки сейчас толком ничего нет, потому что давайте сравним. Мэрджери Тейлор Грин, для меня это номер один такой мага-республиканец, мага-республиканка, наверное. Тема по абортам запретить вообще на федеральном уровне. Отношение к запрещенному на территории Российской Федерации ЛГБТ и признанным экстремистскими то же самое, то есть она негативно достаточно относится. Вопрос миграции полностью там чуть ли не запретить, всех депортировать, кто приехал в страну. Смотрим Трампа по этим вопросам. По депортации публично отправить кого-то обратно, насколько я помню, он не заявлял об этом. Он говорил, что надо просто остановить поток и все. По поводу абортов, он уже выбирает позицию, что штаты должны решать. Почему? Потому что это компромиссная позиция между республиканцами и, соответственно, между таким умеренным электоратом, не определившимся. Я напомню, что в США вот на 2024 год 43% не определившихся избирателей. Они будут решать, кто победит, Дональд Трамп или Джозеф Байден. Помимо этого, Трамп и Лара Трамп, они сейчас владеют республиканской партией, им тоже надо выигрывать в Штатах. Но в Штатах тема, вот как Игорь верно заметил, тема абортов, она ключевая, потому что это буквально, ну, у вас было какое-то право, теперь нет этого права. Все, не объяснишь ты человеку, что у нас другие ценности, мы уступаем за это, у нас там, не знаю, христианская добродетель, консервативная добродетель, там кантовская этика, категорический императив. Человеку все равно, потому что человек смотрит с позиции, у меня было, у меня нет. Кто виноват? Виноват Дональд Трамп, виноваты республиканцы. Иду голосовать за демократов, они умеренные у меня в штате. Условно, федерально побеждает Дональд Трамп, а на уровне вот, штата побеждают демократы или там какой-нибудь представитель, не знаю, вдруг третьей партии, какой-нибудь Кеннеди или кто-то еще. Поэтому в этом плане, мне кажется, что Дональд Трамп как раз старается сейчас стать более умеренным. Видно, что, например, даже по вопросу там, трансгендеризма в целом, у него позиция очень простая. Это разделить, отменить общие туалеты в школах и в публичных местах, и, по сути, там, в страховку не включать сами эти операции. То есть он не выступает против этой категории людей в целом. Он не говорит, что это там болезнь, проблема, как, например, Майк Пенс, который выступает очень консервативно, с очень консервативных позиций, и более того, он критикует Трампа. И Трампу досталось от pro-life движения, которое сейчас пишет, что они разочаровались в нем, они считают, что это не их уже президент, и что он отказывается от их ценностей. И сейчас они начинают уже отказываться даже от поддержки в целом на электоральном уровне. Даже если посмотреть таких консервативных блогеров, то часть из них, кто достаточно рационально мыслит и понимает, что главное выиграть выборы, а потом хоть потоп, то они говорят с категорией, да, это верное стратегическое решение, потому что электорат определяет так, а потом можно убеждать или пытаться вводить собственные законопроекты. Но те, кто находится прямо на таком крайнем консервативном спектре и мыслит только категориями идеологии, то есть идеологически заряженные, они мыслят совершенно иначе. Они вот здесь выступают с позиции, что Трамп не прав. Но здесь надо сказать, что еще электорально, насколько я помню, вот по выборам в Сенат, как раз вот когда митермсы были, 2022 год, насколько я помню, там практически все, кто был на своих местах, они остались, то есть, ну, кроме Джорджии, которая там переизбиралась через второй тур. И это тоже говорит о том, что как раз повестка абортов, она очень сильно сыграла в большинстве штатов, даже на уровне вот голосования в Сенат, который, ну, обычно воспринимается как, ну, Сенат, кому там нужна какая-то верхняя палата, непонятно, чем занимаются, никакой законопроект принять уже не могут полгода. И тут еще надо добавить, что вот, правда, большинство республиканских губернаторов, и ДеСантис, и Ким Рейнольдс в Айове, во Флориде, в Огайо Майк Девин, в Южной Дакоте это Ноэм, который, возможно, будет кандидатом вице-президента Трампа, Брайан Кэмп, Джорджия, они все, на самом деле, успешно переизбрались, но переизбрались с повесткой абортов. То есть мы видим, что для красных таких штатов это окей, но для спорных штатов или для синих штатов эта тема будет одна вот из ведущих, я здесь с Игорем согласен, что на федеральном уровне экономика, инфляция, миграция, безопасность городов, А вот как раз на уровне штатов, это, конечно, 100% первый вопрос, наверное, будет аборты, ну и, возможно, местные референдумы, вот, которые будут еще тоже проводиться.
Ну да, и во Флориде как раз демократы вот надеются, что попробуют вернуть Флориде статус колеблющегося штата именно вот за счет этого референдума, что с одной стороны аборты, с другой стороны марихуаны, и, в общем-то, как бы избиратель-то повалит голосовать и за то, и за другое, вот, и попадя, может, как бы и за одно, и за демократов проголосует. Вот, то есть надежда такая есть, и особенно, конечно, такая надежда есть в Аризоне, потому что это более колеблющийся штат, там больше надежды, что демократы смогут сыграть вот на позиционирование республиканцев именно как таких радикалов. И мне кажется, да, Трамп это тоже хорошо видит, и он пытается, если не то чтобы показать свою умеренность, но как минимум переложить вот этот негатив на власти штатов, то есть сказать, я как бы на федеральном уровне ничего не буду делать. То, что там губернаторы на своем уровне делают, ну, это как бы их ответственность, и я к этому никакого отношения не имею. Вот. Единственное, я поправил бы, что в плане миграции, ну, мне кажется, не сильно изменилась позиция, потому что вот он обещает во своих выступлениях самые массовые депортации в истории Соединенных Штатов, то есть вот эту тему он держит. Я согласен, что в остальных он немножко старается поумереннее, но вот миграция это для него как бы вот топ-тема, то есть постоянно называть мигрантов там ядом, который отравляет нашу страну, там всех депортируем, всех в лагеря. Вот это как бы тема, ну, видимо, как-то в сердце ему запало. Может быть, он с 16-го года считает, что это тема, которая ему очень помогает, потому что вот эта идея стены, некоторые считают, что именно вот многих избирателей именно это привлекло. Вот, переходя к следующей теме, Игорь, расскажите, почему в США все-таки решили поменять правила проведения переписи населения и почему это важно вообще?
Да, Ян, спасибо. Действительно уникально, потому что в России, ну, когда перепись населения проводится, она как-то даже если и находится где-то в информационной картинке, она там особо ни на что не влияет. Там скорее шутки типа там сколько было эльфов в результате переписи населения и так далее. Вот, в США же перепись населения – это очень важный вопрос. Она проводится каждые 10 лет, и перепись населения всегда очень политизирована. В частности, вопрос, связанный с тем, являетесь ли вы гражданином США. Почему это политизировано? Потому что в результате переписи населения есть прямое влияние результатов на законодателей, на федеральных законодателей. Откуда это влияние берется? Значит, у нас есть две палаты, Сенат, верхняя палата, и палата представителей, нижняя. В Сенате по два человека от каждого штата, и все там всегда два человека от штата, ничего не меняется. А вот в палате представителей 435 мест, и получается, что как эти места, они распределяются. У штата должно быть как минимум одно место, а вот все остальные места, они пропорционально разделяются в соответствии с населением штата. А откуда узнают про население штата? Собственно говоря, из переписи и узнают. Значит, то же самое происходит, ну, у нас количество мест в палате представителей влияет еще на результаты электорального колледжа, то есть сколько у каждого штата выборщиков. Поэтому это очень политизированный вопрос, и на самом деле за ним очень сильно следят по результатам, скажем, переписи населения 2020 года. Например, Техас получил двух лишних, ну, выборщиков или членов палаты представителей, да, еще пять штатов получили по одному дополнительному месту. Откуда взялись все эти вот семь мест? Потому что семь штатов, получается, потеряли по одному месту, и это очень важно, как бы каждый штат пытается бороться, и дальше возникает вопрос, а, собственно говоря, как бы нужно учитывать только американских граждан, или не граждане тоже участвуют в переписи и отвечают на вопрос. Этот, значит, спор даже доходил до Верховного суда США во время Трампа, потому что тогда министр коммерции, он сказал, значит, я хочу, чтобы вопрос о гражданстве был в переписи. А этого вопроса там с 60-х годов в переписи не было. В итоге его решение обжаловали, это дошло до Верховного суда, и Верховный суд принял очень такое любопытное решение, потому что в тот момент было еще 4 консервативных судей, 4 либеральные судьи, и в председателе суда Робертс, он как бы он консервативный, но при этом он умеренно консервативный, он был посередине. И он примыкал то к этим, и вот в этом решении по вопросу было очень интересно, потому что он, с одной стороны, примкнул к консерваторам и сказал о том, что, ну, собственно, в самом вопросе нет ничего страшного. Как бы можно спрашивать о том, являетесь ли вы гражданином США, ничего там страшного нет. Но во второй части вопроса он примкнул к либеральным судьям и сказал о том, что вот в данном конкретном случае министр коммерции, он не смог объяснить нормально, для чего ему нужен этот вопрос. А поскольку это исполнительная власть, значит, он должен был объяснить, поскольку он не смог, значит, этот вопрос задается незаконно. Ну и в перепись 2020 года прошла без этого вопроса, следующая перепись будет в 2030 году, ну и все уже, как говорится, не ждем, а готовимся. Я насчитал 3 законопроекта в действующем Конгрессе, 2 из них в Палате представителей, 1 за включение вопроса о гражданстве, другой против включения вопроса о гражданстве, и 1 законопроект в Сенате. И вот на прошлой неделе как раз в комитете по надзору рассматривался законопроект, который как раз за то, чтобы включить в вопрос про гражданство. Вот. И это было интересно, потому что, опять же, республиканцы и демократы разделились. Республиканцы, в частности, председатель комитета Джеймс Комер, он сказал: ребят, я не понимаю, как бы, чего мы тут обсуждаем, потому что, ну, простой вопрос. Вы гражданин США или не гражданин США? Мы не спрашиваем там, а какой у вас визовый статус, да, дайте нам ваши документы, а назовите этот визовый статус. Просто вопрос, или так, или так. И республиканцы настаивают, что если для решения вопроса о как раз том, сколько представителей или выборщиков у каждого штата, нужно учитывать только тех, кто является гражданином США. Вот. А демократы, наоборот, они опасаются, во-первых, что включение вопроса о гражданстве, оно... значит, будет иметь такой охлаждающий эффект, люди будут бояться отвечать, те, которые не граждане, в итоге, значит, результаты опроса будут неточными, при этом, по-моему, это был представитель Гарсия, он сказал о том, что, ребята, вообще 14-я поправка к Конституции, она говорит, где как раз устанавливается вот этот порядок, связанный с определением количества мест в Палате представителей, она говорит о том, что опрос проводится среди persons, то есть среди физических лиц, там нет слова «граждане». Поэтому опрашивать нужно всех. Кроме того, этот опрос, он используется не только для таких политических целей, но и для того, чтобы определять федеральные дотации на школы, на дороги, на медицину. Поэтому нужно спрашивать именно всех, вне зависимости от гражданства, а вопрос о гражданстве будет пугать. Ну, собственно говоря, вот будем смотреть дальше, как это будет, потому что пока не совсем ясно, включат в итоге этот вопрос или не включат.
Да, при этом я, насколько понимаю, что да, вот в Конституции прямо сказано о том, что перепись проводится не среди граждан и считают не граждан, а считают просто количество людей, которые проживают в стране. И на этом основании, собственно, ну, теоретически и не граждане, которые легально находятся в Соединенных Штатах, и люди, которые нелегально в США находятся, их, в принципе, можно подсчитывать и на основе этого учитывать по населению и, соответственно, потом уже распределять и места в Конгрессе, и в коллегии выборщиков. Но, естественно, наверное, у республиканцев идея такая, что, в общем-то, чего бояться, как бы, если вы законно находитесь, вот, а если вы незаконно находитесь, то не надо в Америке находиться. И не отвечать на вопросы, потому что это, наверное, опасение демократов, что тогда занизится население каких-то штатов, при этом на самом деле далеко не очевидно, что занизится население именно прежде всего демократических штатов, потому что нелегальные мигранты живут далеко не только в демократических штатах, они живут там и в Техасе, и во Флориде, и в Миссисипи. В Техасе, мне кажется, даже довольно много, потому что приграничные штаты, и чаще они оседают просто там. Павел, вот, как вы думаете, есть ли шансы у такой поправки, или демократы все-таки будут бороться с этим?
Мне кажется, что будут бороться, но здесь же надо несколько аспектов учитывать. Аспект первый, когда, вот, ну, мне кажется, что в целом, вот если брать Конституцию, она в этом плане немножко устарела, потому что вот когда 14-я была принята поправка, такого наплыва мигрантов, вот именно как он сейчас происходит, что примерно там от 8 до 12 миллионов оценивают при Байдене только, но это рекордные цифры, то есть не было учета такого. Это первый аспект. Второй аспект, здесь почему ключевой вопрос, граждан или не граждан? Потому что если все-таки не граждан, то тогда демократические штаты в этом плане могут себе все равно прибавить, потому что тот же самый Нью-Йорк — это хаб, куда все венесуэльцы, эквадорцы, вся Латинская Америка сейчас приезжают. Это ключевое. То есть у Нью-Йорка может быть больше своих представителей. Но если мы считаем именно граждан, то получается, что у Нью-Йорка их будет меньше, потому что отток во Флориду и в Техас, он стал больше, чем он был до этого за последние десятилетия. И ключевой спор, он как раз здесь, потому что если мы считаем как бы всех, то тогда, скорее всего, демократические штаты, откуда вот иммиграционный поток именно граждан США, он там у них представительство будет больше. Если же мы считаем как бы не граждан, то тогда у демократов, соответственно, если, конечно, не граждане, демократы больше, если граждане, то у республиканцев тогда больше. И вот в этом ключевой спор, то есть как правильно считать.
Да, спасибо, Павел. И я так понимаю, что вот бюро переписи, оно иногда еще и промежуточные данные публикует, тоже, по-моему, каждый год. Вот. И по ним уже к 2030 году, я так понимаю, точно Калифорния, возможно, Нью-Йорк тоже, еще по одному представителю, и, соответственно, голос выборщиков потеряют, а, по-моему, как раз Техас и Флорида опять прибавят. Вот. Поэтому опасения, конечно, тоже понятные. Вот. Ну и продолжая, наверное, тему миграции, на прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон приехал к Трампу во Флориду, и они там вместе анонсировали внесение законопроекта о запрете голосования для жителей США без гражданства. Павел, скажите, в чем смысл этого шага, особенно учитывая, что, насколько я понимаю, подобное голосование и так запрещено в Соединенных Штатах?
Ну, там есть свои особенности, на самом деле. В целом, да, вы правы, оно запрещено. Но здесь надо сказать первое, что Джонсон и Трамп сказали следующее, что выборы 2020 года были украдены. То есть, видимо, Джонсона взяли в заложники для того, чтобы он поддержал эту позицию еще раз публично, и Марджери Тейлор Грин от него наконец-то отстала. То есть Трамп выступил таким шугар-дэдди, уж извините, вот, и его защитником. Но Джонсон что сказал? Что потенциально, это цитата, сотни, даже тысячи голосов нелегальных мигрантов были учтены на выборах президента в 2020 году. Что, естественно, абсолютно неправда. Вот я сейчас объясню, почему. А, тут важно сказать, что спикер вообще в целом сказал, что вот мигрантам не надо предоставлять voter ID, то есть свидетельство о регистрации, то, что они они имеют право голосовать, или то, что они граждане, никаких документов. История, на самом деле, не совсем такая. Давайте вот разберемся в целом, кто не может голосовать в США. В определенных штатах люди, которые были осуждены, либо находятся в местах не столь отдаленных. У них есть ограничения по их правам. Это давняя такая политическая битва. Байден недавно обещал, что в 2020 году, что будет все-таки решать этот вопрос, пока не решил. Также люди с ментальными проблемами и заболеваниями, которые признаны буквально, что у них есть эти проблемы, то есть юридически у них они лишены дееспособности, и граждане США, которые проживают на отдельных территориях США, там типа Коста-Рики, вот что-то вроде такого. И надо сказать, что в 96-м году был принят прям четкий закон, который определял, кто точно не может голосовать. Там было сказано, что не граждане не могут голосовать на выборах президента, Конгресса и Сената, также на выборах в своих штатах, то есть нет такого права. В конституциях семи штатов четко закреплено, что только граждане имеют право голосовать. Но есть исключения. Это целых таких четыре территории. Это округ Колумбия, это штат Калифорния, Вермонт и Мэриленд. Там исключение какое? Только на муниципальных выборах, и то только в отдельных городах могут голосовать неграждане. Если задать логический вопрос, а как так? Скажу так, что в Европе тоже есть такая практика, например, в Германии. То есть вы, если живете по ВНЖ, либо даже не ВНЖ, если у вас есть просто виза, даже не иммиграционная, то вы имеете право там участвовать в муниципальных выборах и избираться. Есть пример многих ребят из СНГ, кто у вас сейчас там в 25-30 лет избрался в местные муниципалитеты. И вот как раз в Калифорнии, в городе Сан-Франциско и Окленде могут голосовать мигранты, то есть не граждане. В Мэриленде в штате целых 12 городов, где могут не граждане голосовать. В Вермонте 3 города. И Трамп и Джонсон они заявили, что они примут соответствующий закон, который будет запрещать голосовать не гражданам США. Ну, во-первых, закон есть 96-го года, это раз. Во-вторых, в 7 штатах минимум есть в Конституции написанный запрет, либо их законодательные акты о выборах написаны так, что они подразумевают, что могут голосовать только граждане. То есть этого юридически принимать какого-то нового нормативно-правового акта смысла никакого нет. При этом, что есть такое Heritage Foundation, это такая более правая консервативная организация, которая занимается тем, что исследует выборы, и она посчитывает, а сколько у нас всего было нарушений. Там, по-моему, ну, примерно там 1490-1500 с чем-то нарушений в целом доказанные, которые существовали на выборах в США там, за долгие десятилетия. И вот я посмотрел статистику, оказывается, что всего 50 случаев было вообще заявлено о том, за всю историю США, 50 случаев за несколько десятилетий, о том, что вот были доказаны нарушения, что человек не без статуса гражданства проголосовал. При этом важно уточнить, что в законопроекте, например, не в законопроекте, прошу прощения, в законе от 96 года четко указано, что есть, например, несколько оснований, когда вот вы как бы имеете право проголосовать, и у вас не будет какой-то ответственности. Одна из них — это если, например, вы мигрант, но до 16 лет прожили на территории США, и при этом вы считаете, что у вас есть гражданство, вы по ошибке проголосовали. То есть вы думали, что у вас уже есть юридический статус как у гражданина, вы пришли проголосовать, ну, после там 18 лет, или там 21 год, или 22, неважно. Вы пришли проголосовали, думая, что вы имеете право, честно, и вы в суде вот под клятву говорите, да, я думал, что у меня уже есть там юридический статус, имею право голосовать. Вот здесь, скорее всего, с вас могут снять ответственность. Но опять же повторюсь, 50 кейсов за всю историю – это очень мало. Более того, это только муниципальные выборы, только в отдельных четырех территориях. Опять же, округ Колумбия, Калифорния, Вермонт и тот самый Мэриленд. Поэтому мне кажется, что ну, вот эта инициатива, она даже непонятна для кого, потому что ну, даже сами республиканцы и там Fox News писал о том, что ну, закон есть, он действует. То есть что вы будете запрещать? То, что и так запрещено? То есть вопрос риторический.
Да, спасибо большое, Павел. По-моему, вот такой более либеральный Беннон Центр, они тоже в 2016 году проводили исследование именно на выборах 2016 года и посмотрели там 23 миллиона голосов, как раз взяли те округа, вот, на которые республиканцы больше всего жаловались. И нашли там, по-моему, вот 30 случаев, когда мигранты пытались, по крайней мере, голосовать. Не обязательно проголосовали, а именно пытались голосовать. Вот. Ну, насколько большая проблема, вот 50-30 человек, пусть слушатели решают сами, вот, а мы с вами увидимся уже через неделю, с вами была программа «Трифекты», Дубравский, Слабых, Веселов, до новых встреч, пока-пока.
Всем пока.